О служении пророчества, как иногда называют тоже его Новый Завет, в Новом Завете важно помнить вот эту ветхозаветную предысторию. То есть пророки Ветхого Завета это были не просто такие предсказатели будущего, да, вот они там приходили, впадали в транс и что-то рассказывали, что будет в будущем. Это только одна маленькая грань их служения. Иногда они это делали. Но суть пророческого служения вот в Ветхом Завете, и это, по сути, не изменилось сейчас. Это донести слово от Бога к его народу, для того, чтобы призвать народ к верности завету. Это может быть обличение в грехах, это может быть наставление и так далее, и так далее. Итак, общая схема. Проповедь, как часть поклонения Богу, это донесение Божьего слова его народу для изменения жизни, то есть поклонения. Итак, термины. Несколько терминов. У вас должны быть такие конспектики, да, одна страничка. Например, в тексте Деяния, 13 глава, с 1 по 5 стихи, есть интересный пример, где используются несколько терминов, которые, в принципе, являются синонимами, и все так или иначе касаются преподавания Божьего Слова. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Вот, пророки и учители. И там перечисляются, и двое нам особенно знакомые, Варнава и Савл. Я выборочно пропускаю. Потом, «Быв посланы Духом Святым, пришли и проповедовали Слово Божие в синагогах». Вот эти три термина, три синонима, в принципе, здесь они в этих стихах используются взаимозаменяемо, как синонимы. Они были пророки и учители, и они проповедовали Слово Божие. То есть пророки здесь не имеется в виду, что вот они были, это обязательно связано с каким-то, таким сверхъестественным открытием каких-то тайных знаний там, о будущем или о настоящем. В данном примере конкретно это была миссионерская проповедь, они проповедовали Слово Божие в новых каких-то территориях. Итак, пророчество, учение, благовестие, проповедь, это, по сути дела, синонимы, хотя у каждого из них, это так оно всегда бывает, синонимы имеют каждый свои какие-то особенности, свои грани. Мы сейчас вот их разберем. Разные оттенки значения. Проповедь, первое. В Новом Завете проповедь или иногда благовестие, тоже взаимозаменяемо. Кстати, русским словом проповедь, я вот посмотрел в оригинале, переводится несколько разных греческих слов. То есть привязываться к термину одному какому-то нет смысла. Это обычно слова, которые буквально означают объявлять или возвещать. То есть проповедовать это больше всего касается возвещения, объявления. Вот чаще всего первичного такого, когда вначале мы возвещаем Слово Божье, Евангелие, радостную весть о наступлении Царства Господа и Спасителя Иисуса Христа. Очень много таких текстов в Новом Завете, но корни, конечно, ветхозаветные, то есть Евангелие, которое было обещано еще в Ветхом Завете. Итак, проповедь или благовестие – это возвещение, объявление. Слово «пророчество», буквально по-гречески «профетес», так же, как и по-русски, состоит из тех же «про», приставка и корень, да, «прорекать». Речь – это просто говорить, да, то есть буквально можно такие синонимы «прорекать», «возвещать», то есть проговаривать, объявлять Божье Слово. Мы вот только что посмотрели ветхозаветные корни понятия пророчества. То есть возвещать, это пророки – это Божьи посланники, которые возвещают Божье Слово его народу. Смотрите, курс он дал нам пророков, реклама. То есть это не обязательно объявление будущего, это далеко не всегда. Иногда это связано с откровением каким-то таким сверхъестественным, когда Бог пророку открывает какое-то сверхъестественное понимание о будущем или о настоящем. Но опять же, в Ветхом Завете это была не просто информация о будущем, как прогноз погоды. Вот расскажи, что будет завтра или там через несколько лет. Это всегда было в рамках призыва к верности. То есть пророки не просто говорили, а вот там через 10 лет наступит то-то, то-то. они говорили, повинуйтесь, исполняйте завет, повинуйтесь Богу, не покайтесь в грехах идолопоклонства, а не то Бог вас накажет так-то и так-то, и вот произойдут вот такие нехорошие вещи. Ну и иногда пророки предсказывали благословение потом, когда Бог уже простит. Например, Деяния 15 глава, 32 стих. Иуда и Сила, будучи также пророками, и вот что сделали пророки, в чем проявилось их пророческое служение? Обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. То есть, вот пророчество, да? Пророки преподали наставление, то есть там не было какого-то такого, иногда бывает, но здесь не было предсказания будущего и так далее. Поэтому Павел говорит в 14 главе 1 послания Коринфянам, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. То есть пророчество это очень важно, потому что это донесение Слова Божьего его народу, это важная, важнейшая часть поклонения, это центральная, одна из центральных частей поклонения, как сегодня уже многие говорили. Это не просто Павел говорит, что ревнуйте о том, чтобы у вас какие-то были там видения и какие-то там сверхъестественные предсказания будущего. Ревнуйте, он говорит, о том, чтобы возвещать Божье Слово друг другу, Божьему народу. И объясняет второй стих. Ибо кто, ну и дальше там, и третий. Ибо кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Или в 31 стихе этой же главы Павел говорит, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Итак, мы сейчас разбираемся пока в терминах, да, то есть это синонимы, но каждый имеет свои какие-то оттенки значения. Проповедь, пророчество и третье слово учение. По-гречески тоже, ну, нам известны эти корни, дидаскало, там, дидаскалос, то есть отсюда, ну, в педагогике мы говорим дидактика, да, то есть наука о том, как обучать, как преподавать. То есть учение, термин, этот синоним, но он больше касается, как бы, уже более подробного объяснения, да, сначала мы проповедуем, мы возвещаем какую-то общую истину, а потом уже впоследствии мы ее более подробно истолковываем, объясняем, применяем и так далее. Поэтому, то есть это объяснение, исследование. Поэтому Павел Тимофею пишет, проповедуй сие и учи. То есть это синонимы, но больше как бы возвещай и объясняй подробно. Сначала мы возвещаем общую истину, потом учим подробно. Деяния тоже 5.42, которые сегодня уже мы вспоминали. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать. То есть возвещать, благовествовать Евангелие и учить подробно об Иисусе Христе. Итак, теперь пару слов о связи. Еще раз подчеркнем, как связана проповедь Слова Божьего с поклонением, и в частности с нашим воскресным поклонением. В молитве «Отче наш» Иисус учит нас молиться прежде всего вот о чем. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Эти три как бы, фразы раскрывают и дополняют друг друга. «Да светится имя Твое». Как должно и каким образом будет светиться имя Божие? Оно будет светиться тогда, когда Его царство будет наступать, расширяться и утверждаться на земле. А каким образом оно расширяется и утверждается? Когда воля Божия исполняется также. И поэтому очевидно, что возвещение Божьего Слова играет ключевую роль в этом процессе, потому что, чтобы воля Божья исполнялась, эту волю Божью нужно народу его возвещать. Вот почему для исполнения его воли необходимо учить Божий народ этой его воле, которая открыта в его слове. Опять-таки, мы упоминали ветхозаветных пророков, там была своя специфика, тогда еще не было полноты священного писания, слова Божьего заключенного в записанного. И тогда чаще пророки получали непосредственно от Бога эту весть. Сегодня же мы имеем уже эту полноту слова Божьего заключенного в письменном виде, поэтому оно становится центральным, главным местом, откуда мы черпаем эту весть, откуда мы получаем это Слово Божие. Мы еще об этом поговорим. Например, как мы возвещаем Слово Божие для поклонения. Великое поручение, Матфея 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть, благовестие или евангелизация – это не только возвещение, вот что, ну, Бог вас любит, и обратитесь, покайтесь в своих грехах, но это Евангелие, и благовестие также включает в себя научение всей Божьей мудрости, всей Божьей истине, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Опять-таки, без проповеди невозможно, понятно, невозможно истинное поклонение Богу, потому что люди должны узнать эту весть. Об этом, например, еще в 10 главе к римлянам Павел пишет: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего?» То есть связь очевидна, да, связь проб возвещения Слова Божьего с поклонением очевидна. Суть проповеди – донести Слово Бога Его народу, чтобы оно преобразовывало нас, чтобы учило относиться и действовать так, как угодно Ему. А все это и есть поклонение жизнью. То есть поэтому подчинение Слову Бога – это важнейшая часть поклонения Ему. Только мы можем поклоняться Ему только так, как Он этого хочет и как Он этого требует. Да, мы не можем поклоняться, ну, вот как вот мне хочется, да, вот я возьму и поклонюсь. Бог сам нам дает определенные условия и описывает, каким должно быть поклонение, что оно включает. И в широком смысле, с чего мы сегодня начинали, поклонение всей жизнью, да, когда вся наша жизнь становится в согласии с Божьей волей, открытой в Его Слове. Проповедь Слова Божьего побуждает и учит правильно поклоняться Ему всей жизнью. Вот почему она занимает центральное место нашего совместного воскресного церковного поклонения. Мы прочтем несколько отрывков из пасторского послания. Апостол Павел пишет одному из пастырей несколько посланий, и там он, в частности, уделяет внимание и вот этой теме, обязанностям пастора как учителя, да, как проповедника Божьего Слова. Это в основном послание из первого и второго послания Тимофею я взял. Ну, там еще немножко. Первое послание Тимофею, 1 глава, с 3 по 5 стихи. «Я просил тебя увещевать». Выборочно я пропускаю. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Здесь Павел нам напоминает о том, для чего нужна проповедь, наставление, обучение. Не для информации. Ну, наверное, все понимают это. То есть цель проповеди слова – это не для того, чтобы информировать людей, а чтобы трансформировать, то есть изменить их жизнь. И даже не только цель проповеди, не только правильные действия, но изменения, начиная из самого сердца. Да? Любовь, здесь Павел называет, чистота, то есть святость, доброта, искренность, вера. То есть цель учения – это изменить наши сердца, чтобы это было истинным поклонением Богу. Из 4 главы 1 Тимофею, с 10 стиха. «Уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Вот эти синонимы. «Проповедуй и учи, возвещай и объясняй, истолковывай подробно». Дальше, 12 стих. Обратим внимание вот на какой принцип. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». 13 стих. «Занимайся чтением», а в других во многих переводах объясняется, что имеется в виду публичное чтение. Павел здесь не имеет в виду, ну, понятно, что для того, чтобы быть проповедником, учителем, самому нужно читать, это очевидно. Но здесь имеет в виду Павел публичное чтение. Далеко не всегда люди грамотные, особенно раньше были. И вот сегодня хороший пример Коля нам приводил из Ветхого Завета, когда Ездра в книге Неемии, помните? Когда Ездра читал народу. Вот о каком чтении. То есть иногда мы должны в церкви Просто читать Слово Божие – это тоже часть этого научения, но, конечно, этого недостаточно. Занимайся чтением, наставлением, учением. 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Мы сейчас объясним некоторые эти моменты. «Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Итак, будь образцом. Вот принцип такой важный. Прежде всего, проповедник, учитель сам должен быть образцом того, что он проповедует. Иначе, чтобы это все не стало лицемерием, не казалось лицемерием. Лишь только если мы сами применяем это в своей жизни, или хотя бы стоим на этом пути, движемся в этом направлении, то тогда и сам акт нашей проповеди будет истинным поклонением Богу. И тогда Бог использует нас для того, чтобы воздействовать на наших слушателей. Причем это нам напоминает еще об одном принципе, что это служение учительское, проповедническое, это огромная ответственность. Иакова, 3 глава, 1 стих. Помните, что Иаков говорит? «Братья, немногие делайтесь учителями, потому что нам должно будет принять большее осуждение». Иисус сказал, кому много дано, с того больше и спросится. Вот почему Тимофею, опять-таки, Павел пишет, «Вникай в себя». Это тоже одна из причин. «Вникай в себя, исследуй, в том числе, исследуй себя, и в том числе исследуй, ну, насколько ты применяешь и в своей жизни, и, например, исследуй свои мотивы в служении». Я хотел бы этого момента тоже коснуться. Исследовать, проверять чистоту своих мотивов служения. Это, конечно, касается любого служения, но сейчас мы говорим о таком пасторско-учительском. И вот апостол Петр, конкретно пастырям, учителям, пишет об этом. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стихи. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». К сожалению, бывает и, ну, и такая опасность, бывает и такое искушение, когда мы, ну, можем делать, особенно сегодня, в нашей стране, может быть, под влиянием каких-то, ну, западных моделей, когда есть искушение у служителей делать служение ради денег, по сути дела. Бывает такое. Конечно, ну, я надеюсь, что это редко, это исключение, но такое искушение есть. И мы должны следить за своим сердцем. Особенно, когда, ну, как бы наше служение Украина сегодня, это, ну, такая обстановка, где мы очень тесно связаны с разными западными миссиями, финансирование всякое и так далее. И вот в этих ситуациях такое искушение часто появляется, когда, грубо говоря, работать, выполнять вот такую работу или такой труд, такое служение, может быть даже выгодно. И тогда этот мотив может иметь место. И Петр предостерегает против этого. «Братья, не для гнусной корысти, не ради...» Ну, в то время тоже это было. Были такие странствующие учителя, это, ну, греческая культура, римская, это было популярно. Вот он ходил, он такой был философ, оратор, он там выступал, красиво умел говорить, и за это ему, ну, сбрасывались, денежку платили. Павел говорит, мы не должны движимы быть такими мотивами. Только охотно, богоугодно, из усердия. Ну, плюс следить за гордостью своей, если вдруг Господь благословит, даст нам успех в этом служении, учительском, ораторском каком-то искусстве, следить, чтобы не возгордиться. Обратим внимание еще на одну фразу, которая была в послании к Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Это, ну, может быть, такая не совсем простая мысль, может вызывать вопросы. Что это значит? Кстати, о вопросах. Я забыл сказать, что я хочу постараться успеть так вложиться в свое время, чтобы в конце можно было еще задать вопросы. И, может быть, у нас получится какая-то дискуссия. Поэтому, если у вас будут вопросы, не забудьте их. Минут там 10-15 попытаемся обсудить. И вот что имел в виду Павел, говоря Тимофею: «Себя спасешь и слушающих тебя». То есть, речь идет о спасении от присутствия и влияния греха через освящение. Так как Божье спасение – это ведь не только спасение от наказания за грех, но и от самого греха. Поэтому, эта фраза Павла не должна нас смущать. В каком смысле? Ну, понятно, что спасает Бог, но Бог использует при этом церковь. Мы являемся Его сосудом, Его орудием, через которое Он возвещает спасающее слово. И оно спасает не только от... То есть, если это речь идет о контексте верующих людей, то в каком смысле их спасать? То есть, спасать в смысле освящения, спасать от влияния греха. Хорошо, у нас еще будет пару вопросов таких, которые мы обсудим. Что мы проповедуем, что мы возвещаем. Потом мы поговорим о том, два слова скажем, кому мы возвещаем. И последнее попытаемся осветить немножечко способ или как мы возвещаем. Немножко поговорим о методах, если успеем. Итак, напомним, что мы проповедуем. Мы сказали, общая картина такая. Мы несем Слово Божие Его народу, для того, чтобы оно его преобразило и учило, и побуждало поклоняться. Итак, мы проповедуем Слово Божие. Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 15 стиха. «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Здесь указывается вот на силу священного писания, на силу Слова Божьего, да? Что Слово Божие, оно сильно преобразовать жизнь, сильно спасать людей. Конечно, в ближайшем, в том контексте Павел имел в виду Ветхий Завет, потому что тогда еще Нового Завета не было. Но аналогично, конечно, это применимо ко всей Библии, ко всему и к Новому Завету тоже. Поэтому Священное Писание. Мы проповедуем Слово Божие, и на сегодня мы сказали, что в отличие от Ветхого Завета, главным источником нашего познания Бога, Его воли, Его Слова является Священное Писание. И дальше Павел продолжает об этом. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И практическая цель в 17 стихе. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». То есть изменение жизни. Слово Божие преобразует, изменяет нас. И это становится частью, важнейшей частью нашего поклонения Богу. Хотел бы акцентировать внимание на важности именно уникальности, опять-таки, священного писания. Здесь мы прочли, что все писание богодухновенно. Это прежде всего слово Бога. И в этом его принципиальное отличие от любых каких-то человеческих учений, которые могут быть правильными. Они всегда правильны только постольку, поскольку они согласованы со Священным Писанием. То ли это предание церкви, то ли какие-то наши там проповеди, книги и так далее, и так далее. И последнее призвание к пастору, которое обращает Павел, второе послание Тимофею, 4 глава с 1 по 5 стихи. Мы продолжаем эту мысль о важности того, что мы проповедуем, и уникальности Слова Божьего и Священного Писания. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, то есть возвещай Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет, и вот важное предостережение дает Павел, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, дальше из 4-го, и от истины отвратят слух и обратятся к басням, попутно еще из 5 стиха, совершай дело благовестника, исполняй служение свое. Интересно просто, что опять-таки разные грани здесь видны, разные грани служения Тимофею, да? Он не ограничен только, что вот, ну, я вот учитель, там все, а ты там пастор, а ты проповедник, а он благовестник, да, то есть тут как бы Павел все это объединяет. Это разные грани одного и того же служения. Вернемся к 3 и 4 стихам. «Здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Сегодня это актуально, поэтому я хочу на этом акцентировать внимание. Это принципиальная разница, опять-таки, между словом Бога и преданием человеческим. Потому что мы живем в такой стране, мы живем, ну, как так называемой православной стране. Я очень люблю моих братьев православных и много с ними общаюсь, и много говорю хорошего, много протестантам, в частности, говорю хорошего о православных. Но общаясь с ними, я еще раз убеждаюсь и вижу вот эту опасность, когда целенаправленно пытаются размыть грань между преданием человеческим и Словом Божьим. Когда говорят, что, например, Священное Писание, ну, это всего лишь часть предания. Откуда оно появилось? Оно из церкви появилось. Вот церковь, вот это важно. Церковь, она хранит предание, и Священное Писание – это всего лишь часть этого предания. Это серьезнейшая ошибка, потому что Священное Писание – это прежде всего Слово Бога, а не слово человеческое, которое Бог дал нам, которое Бог дал нам еще в Ветхом Завете и потом дополнил его в Новом. И поэтому, живя вот в нашей, я пытаюсь применить к нашей конкретно сегодня, это, ну, Сергей сегодня вот Доцкого упоминал, помните, есть люди переходят в другие церкви. Опять-таки, надо всех любить, всех христиан, надо любить и относиться к ним по-братски, но надо уметь с любовью отстаивать, с любовью по-дружески отстаивать истину. И поэтому еще раз хочу напомнить и вместе с вами прочитать слова Христа на эту тему из Евангелия от Марка, 7 глава. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Иисус Христос показывает вот эту принципиальную разницу, что это не все такое одно целое и смешанное, и там, ну, как бы уже и не разберешь, это все предание, а где-то там часть его это Писание. Нет, Христос противопоставляет эти две вещи. Слово Божие, заповедь Божия и предание человеческого. «Омовение кружек и чаш, делайте многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, что кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое сему подобное». Это для того просто попутно, чтобы подчеркнуть важность и уникальность Священного Писания. Это центральная часть Слова Божьего, которая сегодня доступна нам, которую мы возвещаем. То есть мы сейчас говорили о том, что мы проповедуем. Что еще мы проповедуем? Вернее, по-другому то же самое, как по-другому называется еще. Еще говорится в Библии, мы проповедуем Евангелие, да? Мы обычно, когда говорится «благовестие» или по-гречески «евангелион», да, чаще это говорится о начальном возвещении, да, когда мы, ну, впервые как бы возвещаем весть о наступлении Божьего Царства в Иисусе Христе. Но не только это. Часто, смотрите, когда Иисус Христос учил народ, очень много в Евангелиях мы читаем, и учил их там много о чем? О Царстве Божьем. И очень много разных граней Евангелия Иисус Христос описывал. Поэтому Евангелие, когда мы говорим, мы так в церкви говорим, да, что мы должны проповедовать Евангелие, даже в церкви, да? Но это не обязательно имеется в виду, что мы в церкви должны верующим снова повторять четыре духовных закона, что Бог вас любит, покайтесь, вы грешники. Нет, Евангелие гораздо шире. Опять-таки, великое поручение. Помните, Иисус сказал: «Ну, сделайте учениками все народы». Это Евангелие. Оно включает в себя что? «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть, это широта благая весть о чем? О наступлении Божьего Царства. А Иисус учил, и мы будем всю жизнь познавать разные грани этого Царства, и как оно наступило в Иисусе Христе. Царство Божие подобно тому, подобно сему, и так далее. То есть, когда мы проповедуем Евангелие, это, с одной стороны, начальное возвещение, впервые, когда людям благовествуем, и также это подробное учение о Царстве Божьем, так как это делал Христос. И это касается следующего еще пункта. Кому мы проповедуем? Пару слов об этом. Кому мы... Вообще мы можем, конечно, и всему миру, вернее, обязаны всему миру проповедовать, возвещать Евангелие, и чтобы этот мир каялся и тоже приходил в церковь. Но сейчас мы говорим, поскольку наша тема сегодня о совместном церковном богослужении, то сейчас я буду говорить только о возвещении слова Божьему народу, то есть церкви. Итак, кому мы проповедуем? Мы проповедуем церкви, Божьему народу. Но два слова о церкви. Что собой представляет этот Божий народ, эта церковь? Иисус Христос, например, в 13 главе Матфея учит очень ярко, что пока до его второго пришествия, Царство Божие неоднородно, и оно состоит не только из верующих, но и из неверующих. То есть, другими словами, видимая церковь, та, которую мы видим, не всегда все в ней автоматически, те, кто присоединились к церкви, автоматически являются возрожденными людьми. Я думаю, что у кого есть уже просто опыт христианский, то это даже и на опыте видно. Матфея 13 глава, Иисус, помните, разные почвы, и среди них есть такая почва, которая, например, сначала радостно приняла слово. Помните, эти радостно приняли слово. И какое-то время, как долго не сказано, пока не наступили там гонения или скорбь, какое-то время нельзя было никак определить, что на самом деле они не были той доброй почвой, которая принесла плод. Плевелы и пшеница, то же самое, да? И ангелы не могли, Иисус, Господин, сказал, не надо, а то вы можете перепутать и повыдергать случайно, да. И ангелы не могли определить. Это трудно, Бог только видит. И последняя притча о неводе, да. Царство Божие захватило рыб всякого вида, а потом уже рыбаки сели и отсортировали, и плохое выбросили, а хорошее оставили. Зачем я об этом сейчас говорю? Это влияет на то, кому мы проповедуем? Поскольку церковь состоит не только из возрожденных людей, но и в ней есть люди не спасенные, поэтому иногда мы должны и в церкви призывать к покаянию, призывать к спасению, призывать к посвящению, предостерегать от отпадения, предостерегать так, как часто, например, апостол Павел это делает в посланиях. «Исследуйте себя, верили ли вы?» Почему Павел включает иногда такие обороты, если не отпадаете от надежды благовестия? Что он имел в виду? Он не имел в виду, что ты уже возрожденный, но будь осторожен, может быть, ты утратишь спасение, да? Нет, Павел знал, что в церкви есть разные люди, в том числе некоторым еще предстоит спастись, если, конечно, это произойдет. То есть, поэтому, проповедуя народу Божьему, видимому, в видимой церкви мы должны и об этом тоже помнить, что иногда нужно и к покаянию призывать, и к спасению. И последнее, подпункт, способ, формы, как мы проповедуем. Да, мы сказали, что мы проповедуем, кому, и теперь несколько слов о том, как, пару слов о методах. Итак, возвещение Слова Божьего и толкование, и применение его к современной жизни. Вот что такое проповедь, как она происходит. То есть мы применяем Слово Божье к жизни наших слушателей, нашей аудитории, к сегодняшним обстоятельствам, их проблемам, грехам, вопросам, нуждам. То есть зачем вообще нужно истолковывать, зачем нужно толковать, применять, зачем вообще что-то прибавлять? Может быть, просто нужно брать Библию и просто читать ее. Почему мы так не делаем в церкви? То есть, тогда бы мы были застрахованы от каких-то ошибок, мы бы точно не добавили какого-то своего неправильного толкования. Зачем нужно истолковывать и говорить о применении? Именно это нужно именно для того, что Богу угодно, чтобы мы применяли Слово Божие, помогали людям увидеть значение и применение в современной жизни. Об этом мы читали в 2 Тимофею 3:17, да? Слово Божие, все Писание богодухновенно и полезно в конечном итоге для чего? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть преобразование нашей жизни. Поэтому, чтобы применять слово к современным обстоятельствам, это практически вот касается учителей и проповедников, надо знать эти обстоятельства. То есть проповедник, учитель должен знать и понимать людей, их жизнь, их нужды, их искушения, их слабости, грехи. Понимаете? Нужно понимать современную жизнь, понимать человека, его сердце, самого себя включая, вникая в себя, поэтому тоже Павел пишет. Поэтому не просто мы должны излагать текст. Задача проповедника, задача учителя показать применение Библии к жизни. И это не только... То есть это может быть тематическая проповедь, по-другому можно так назвать. Это проповедь, обязательно основанная на Писании, направляемая Писанием, но навсегда применима к какой-то теме. Если мы не покажем, то есть бывает ошибочно, христианские учителя думают, что ну моя задача просто вот возвестить, а уже люди сами там должны думать как. Или Дух Святой применит. Ну, немножко так толкуют слова Христа ошибочно, что Дух Святой наставит. Но это не освобождает учителя, пророка. Посмотрите, как это делал Иисус Христос. Он был, его проповеди, его учения были очень практичны. Он показывал, он конкретно давал примеры применения. Конечно, мы не знаем подробностей жизни. Каждый человек слушает, и его ответственность точно так же применять к подробностям, к деталям каким-то обстоятельств своей жизни. Но мы должны помочь максимально, настолько, насколько это от нас зависит, показать вот это практическое применение. Учение Христа всегда было практическим. Бывают разные аудитории, бывают разные обстоятельства. Каждой аудитории свой подход. Спержен сказал, я, к сожалению, не помню точно, красиво не могу процитировать, может даже кто-то меня поправит, но примерно так. Спержен, такой один из выдающихся христианских проповедников, сказал, что мы должны утешать сокрушенных и беспокоить успокоившихся. Понимаете? То есть, если человек сокрушенный, да, ему не хватает, он, может быть, там сокрушается в своих грехах, ему, может быть, не хватает в данный момент утешения в смысле понимания Божьей любви. А другой кто-то, наоборот, успокоился. А у меня все в порядке, я такой хороший, праведный и так далее. Да? И не видит своего опасного состояния. Его не нужно успокаивать, ему не нужно говорить о Божьей любви. Как Иисус Христос излагал Евангелие, посмотрите. Он евреям, фарисеям одним образом излагал, как он его излагал самарянке, как он его изложил богатому юноше. Совсем, по-разному, да? Иисус Христос очень, очень по-разному это делал. То есть зависит от аудитории. Мы должны применять, не просто одинаково то же самое возвещать, но применять, максимально стараться применить конкретной аудитории, к их нуждам и так далее. И еще о методах. Обратите внимание, что учение Иисуса Христа, кроме всего прочего, он был еще и великим учителем. Учителем в смысле педагогом, проповедником, если хотите. Да? То есть его учение всегда яркое, запоминающееся, с иллюстрациями. Он всегда приводил и словесные, и предметные, как, если хотите, наглядные уроки, да, то на птичек покажет, то на цветочки, то колосок покажет, то ребенка возьмет и поставит. Наглядный урок. Он поставил ребенка и сказал, вот если не станете, не примете дитя, или не станете, как он, или динарий взял, показал, да. Почему? Он мог просто сказать, Но нет, он попросил, чтобы принесли динарий, подождал, пока его принесут, показал. И я думаю, что это запомнилось и запечатлелось в умах гораздо лучше. Скажите, братья-проповедники, где Библия учит, что воскресная наша проповедь Слова Божьего обязательно должна быть вот в той какой-то определенной форме, к которой мы привыкли, традиционной? Она должна происходить за кафедрой, по стойке смирно, и мы должны только использовать, что там, свой рот, артикуляционный аппарат и голосовые связки. Где в Библии написано, что нельзя использовать, например, тот же PowerPoint или еще какие-то, или наглядные примеры, или ту же там свечку принести, когда мы читаем пятую главу Матфея, и накрыть ее, и не просто сказать, что свеча под сосудом, а взять и показать эту свечу. Это просто как примеры, вы понимаете, да? То есть применения могут быть разные. Где в Библии сказано, что вот так и не иначе должна происходить проповедь? Почему Иисус Христос проповедовал ярко, с иллюстрациями, с наглядными уроками, так что это запоминалось, так что это на всю жизнь запечатлевалось, что это было понятнее, потому что иллюстрации, они всегда помогают понять. Библия нигде нам не говорит, что мы должны так ограничивать формы своей проповеди, поэтому нужно брать пример с Иисуса Христа, и в том числе как с великого учителя, великого педагога, пророка, в смысле умеющего возвестить Слово Божие. Учитель должен заинтересовать учеников. Не в том смысле, что, как сегодня мы говорили, что мы не должны делать развлечения аудитории, превращать в самоцель, в идол. Но настолько, насколько это возможно, мы должны постараться сделать свою, это тоже наша ответственность, постараться сделать свою проповедь понятной, интересной, доступной, практической. Иисус Христос никогда не был скучен. И он всегда был практичен. Библия учит, что любое дело мы должны делать как для Господа, да, то есть максимально наилучшим образом, насколько это мы можем делать. Любое дело, все делайте как для Господа, все делайте, едите ли, пьете ли, да, все делайте во славу Божию. А тем более такое великое служение, такое великое ответственное, почетное служение, как возвещение Его Слова. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы это было как можно лучше. И в том числе расти в плане, как умение излагать слово, умение излагать его понятно, доступно, интересно, запоминающееся. Возьмите, к примеру, там того же Брюса Вилкинсона, посмотрите, «Семь законов учащегося». Наверное, многие видели хороший семинар. Посмотрите обязательно, кто не видел. Там законы такие удивительные. «Закон учителя». В принципе, очень разумные, полезные вещи. Например, закон учителя о том, что учитель контролирует ситуацию в классе. В каком смысле? Что нам дана такая ответственность, и когда мы учим, класс наш. Даже не верите, если то даже римское такое высказывание, прочитайте, я вам там в конспекте записал. «Лорд ног ниси рекета». Можете, давайте все вместе прочитаем трудные слова. Давайте хором. Лорд ног ниси рекета. Еще раз. Громче, громче, не стесняйтесь. Лорд ног ниси рекета. Знаете, что оно означает? А вы возьмите задом наперед, прочитайте его только по-английски. A teacher is in control. То есть вот я вас и поймал. Если вы не верите, сомневаетесь в том, что учитель контролирует ситуацию в классе, вот вам подтверждение. Я только что заставил вас повторить, в принципе, набор звуков, ничего не значащий. Потому что я учитель, а вы как аудитория, это естественно, да? То есть аудитория готова, подчиняться в каком-то смысле учителю. И больше того, Бог нам дает такие полномочия, и мы должны пользоваться ими. Для того, чтобы максимально эффективно доносить Слово Божье. С точки зрения методов, с точки зрения понятности, практичности. Итак, подведем итог. Еще раз скажем. Связь Слова Божьего, связь служения проповеди, возвещения Слова. Поклонение в проповеди и обучении Божьего Слова – это важнейшая часть совместного поклонения церкви, потому что она учит о Боге, побуждает поклоняться Ему и учит, как это правильно делать всей своей жизнью. Поклонение жизнью, поклонение в проповеди, поклонение благодаря проповеди. Вот то, о чем я хотел сказать, и у нас есть минут 10 еще из того времени, которое мне давали. Может, какие-то вопросы возникли? Да, пожалуйста. Ну, тут это очень, конечно, такой обширный вопрос. С одной стороны, Писание говорит, что Бог говорит, «Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но оно исполнит то, для чего я послал его». То есть, иногда бывает, скажем так, ну, проще всего так сказать, бывает, иногда проповедник виноват, иногда виновата почва. Да, то есть в случае с разными почвами Иисус сказал, вот возвещается слово о царствии, и вот как некоторые сердца реагируют. И, ну, как бы при том же самом слове бывает просто разница, что люди сами реагируют по-разному. И тут уже дальше уже от проповедника не зависит. С одной стороны. Ну, хотя с другой стороны, конечно, чем лучше, чем более мы верны и правильно подходим к исполнению тех принципов, к своему служению, о котором мы сейчас говорили, возвещение слова, тем больше мы даем максимально людям идеальные условия для того, чтобы они откликнулись. Это включает и правильность возвещения этого слова, это включает и молитву об этих людях, ну, то есть я, к сожалению, об этом не сказал. Это очень важно. Когда мы готовимся, ну, вот мы говорили о том, что мы несем Слово Божие людям, да, когда мы готовимся к этой проповеди, а как мы определяем, что же вот перед нами Библия, что же мы будем вот в этой проповеди в этот раз говорить? Как мы определяем эту тему? Мы именно обращаемся к Богу, как пророки, буквально вот Исаия, да, они были у Божьего престола, и мы в молитве точно так же идем, по сути дела, к этому престолу, и у Бога просим и спрашиваем, Господи, что Ты хочешь сказать через меня, да, в этой проповеди. И я думаю, что Писание учит, что если мы верны в этом, то Слово Божие не возвратится тщетным, да, то есть если некоторые условия, о которых мы говорили, чистота нашего сердца, что мы не лицемеры, что мы сами в своей жизни это применяем, что мы несем это служение с истинными мотивами, что мы правильно возвещаем Слово Божие, что мы молились и полагались на Бога в этом процессе. Да? Если все это соблюдено, то я думаю, что остальное это уже между Богом и тем сердцем, которое услышало Слово. Да? И тут уже... Спасибо, Коля, что ты мне напомнил о такой важной грани проповеднического служения, как молитва. Да. Совершенно верно. Да, это тут, да. Может быть, вы встаньте, чтобы другим было слышно, и чуть громче. Да, но мы же говорили об этом. Да. Хорошо, брат, у вас вопрос какой-то или? А, спасибо. Есть вопрос еще? Да, Миша. Ну, я думаю, что тут можно общий принцип подчеркнуть, что без Божьего водительства, без Божьего направления, без Божьей силы ни мы не сможем правильно возвестить Слово, ни оно не сможет сердца изменить, да, поэтому молитва необходима. Уже формы этой молитвы, кто молится, сколько людей, ну, я думаю, что в некоторых ветхозаветных ситуациях не было возможности собрать группу поддержки. Пророк был один на один сам с собой и думал, что вообще уже всех христиан, ну, всех до одного истребили и уничтожили. Но сам всегда должен молиться, конечно, да. Угу. Саша. Да, Саша. Угу. Я думаю, что все вот эти вот, ну, как бы процентное соотношение, как ты выразился, Саша, надо сверять с Писанием. То есть вопрос, понятно, что Библия учит, давайте посмотрим на саму Библию. Она учит и о Боге, и о человеке. А как мы можем познавать, ну, с одной стороны, как мы можем познавать Бога? Потому что Он превыше нашего разумения, Его, мои мысли не ваши мысли, да, не мои пути, мои пути не ваши пути. Как мы можем познавать Бога, кроме как через, то есть Бог открывается нам через какие-то человеческие понятия, да, Бог снисходит к нам и говорит нам на нашем человеческом языке. Бог постоянно использует человеческие иллюстрации, да, говоря о себе. Он там говорит, там, перст, крылья, я вам как муж, да, Христос и церковь, это как муж и жена, как муж любит жену, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, оно так тесно переплетено, что трудно как бы ответить. То есть, познавая Бога, мы познаваем людей. Познавая людей, мы познаваем Бога. Точно так же, как и любовь, да, Бог сказал, Иисус сказал, любите Бога, любите ближнего, и вторая заповедь подобная первой, и они вот так вот, как две стороны одной медали. И Иоанн пишет, что кто не любит ближнего, тот, которого видит, кто как может сказать, что он любит Бога. Поэтому это настолько тесно переплетено, Саша, я не знаю, трудный вопрос. То есть, как бы, оно очень взаимосвязано. Мы не можем как-то отдельно учить о любви, например, о любви к Богу, не указав при этом тут же, что... А наша любовь к Богу проявляется, в частности, через любовь к людям. Как их разделить, я не знаю. Но по поводу вот, ну, как бы, да, все, заканчиваю. По поводу вот... 100 на 100, да, как говорят, вот, Божья роль, человеческая роль. Но по поводу акцентов, да, чему сегодня уделять внимание больше? Я думаю, что тут и прав, вот, брат, и мы говорили об этом. Зависит и от аудитории, как Спержен сказал. Если сегодня аудитория более успокоенная, то ее надо будоражить. Если сегодня аудитория, наоборот, там... сокрушенная в своих грехах, там она, наоборот, нуждается в Божьем утешении, ее нужно успокаивать. А с другой стороны, посмотрите, всегда нужно смотреть на акценты самого Писания. Вот сколько Писание говорит о Боге, вот насколько это можно определить, да? И Писание говорит о человеке. Вот так и мы, такое соотношение. Все, спасибо.